А вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Народ против Евкурова. Народ на улицах МАГАСа против президента Юнусбека Евкурова после того, как было подписано соглашение о пересмотре границ между Чечней и Ингушетией. Вот что же там такое происходит? Мы сегодня будем разбираться в студии с Надеждой Киворковой, журналистом, писателем и режиссером. Теперь, как мы выясняем, в студии у нас Абусупьян Гайтаев, адвокат московский, но уроженец Грозного. Я правильно все сказала?
Все правильно.
На связи с нами будут по скайпу журналист Тимур Олевский, телеканал «Настоящее время», который сегодня в Грозном наблюдает день рождения Рамзана Ахматовича Кадырова. Это тоже сегодня такая дата, мимо которой мы пройти не можем. А вчера он был в МАГАСе. Политик Руслан Муцольгов, Яблоко, МАГАС, это один из тех молодых людей, который был задержан в эти дни, когда, значит, администрация Евкурова начала проверять, что же за люди участвуют в этих многодневных протестах-то. Вот он оказался одним из людей, к которому приходили с обыском, и дал нам комментарий главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Мы вот обратимся тоже к его, значит, замечанием. Но для начала мы посмотрим такой репортаж, или, собственно, вот информацию собрали наши коллеги о том, что происходило эти дни, с чего все началось формально, что за документ был, значит, основанием для того, чтобы десятитысячная сейчас уже толпа стояла на главной площади МАГАСа. Нет, это не несколько десятков человек. Вот последняя информация от Ильи Барабанова – 10 тысяч сегодня. Пожалуйста, покажите нам.
В Ингушетии уже более недели с перерывами проходят митинги против соглашения о новой границе с Чечней. Договор в конце сентября подписали главы республик Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров. Жители Ингушетии уверены, что власти их обманули и передали соседней республике 17 тысяч гектаров земли. Но руководство республики утверждает, что новое соглашение предполагает равноценный обмен нежилыми территориями. И речь идет лишь о документальном закреплении границы между регионами. Спор между двумя республиками вызывает Сунженский район. Он входит в состав как Чечни, так и Ингушетии. В 1993 году границы территорий были очерчены первыми президентами республик Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым. Но многие нормативные акты, принятые Дудаевым, были признаны нелегитимными. В 2013 году в Ингушетии уже был конфликт на этой почве. Тогда главы республик взаимно обвинили друг друга в посягательстве на чужую территорию. После этого Кадыров и Евкуров долгое время не встречались. Но в 2015 году они провели совместную встречу с Владимиром Путиным и лишь после этого стали появляться на публике вместе. Вчера депутаты Ингушетии решали вопрос об установлении границы в региональном парламенте. В центре МАГАСа, столице республики, собралась толпа протестующих. Туда пришли целыми семьями, было много пожилых людей. Когда к митингующим вышел Юнусбек Евкуров, в него полетела пластиковая бутылка. В ответ на это охрана главы республики открыла огонь вверх и увела его. Местные жители считают, что это была провокация. Ночью площадь перед парламентом республики не опустела. Акция протеста продолжается до сих пор. Собравшимся приносят теплые вещи и еду. В администрации Евкурова сообщили, что всего за установление границы проголосовало 17 депутатов. 3 высказались против, а 5 воздержались. Но позже депутат Народного собрания региона Закрей Мамилов обвинил власти в фальсификации итогов голосования. По его словам, на заседании было 24 человека. Из них 13 высказались против, 4 воздержались, 1 испортил бюллетень, а оставшиеся поддержали решение. Конституционный суд республики потребовал провести референдум по этому вопросу. В Чечне, напротив, депутаты единогласно проголосовали за соглашение с Ингушетией. Сам глава республики Рамзан Кадыров жестко отреагировал на недовольство ингушей. Он сказал: «Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем. Если воевать, то меня и это устраивает. Есть силы, поквитаюсь. Когда не будет силы, поквитайтесь со мной». Евкуров призвал протестующих разойтись и увести с площади детей и стариков.
Ну вот какова картина сейчас? Юнусбек Евкуров, как пишет Амелия Барабан, вообще потерялся где-то между Магасом, Грозным и Москвой. То есть протестующие перешли к требованию его отставки. Вот это вот прям последних двух часов информации. Конечно, ситуация политически очень напряженная. И ну, почти непонятно, как она будет дальше развиваться. У меня вот вопрос такой, сколько в этом недовольство Евкуровым, и сколько в этом, ну, скажем так, есть ли в этом вообще какой-то чечено-ингушский конфликт? Потому что республика, ну, если мы будем вспоминать историческую часть вопроса, то, конечно, эти отношения всегда были сложными. И существовала там советскими усилиями, скажем так, единая чечено-ингушская республика. Но эта конфликтность была всегда. Надя, ваш вариант ответа. Вот что
нет,
это? С чем
мы видим? Никакой конфликтности. Войнахи были высланы в 1944 году. Это, знаете, очень сплачивает. Потом, собственно, выход Ингушетии был связан с тем, что было предчувствие войны Федерального центра против Чеченской республики.
Да.
И Ингушетия была просто тылом. Что касается сегодняшней ситуации, ну, я могу сказать, что вот по моим впечатлениям и по моей переписке с людьми, и потому что я вижу, что публично говорится и выкладывается, то люди очень воодушевлены, потому что люди не согласились с тем, чтобы вот за них как-то очень грубо все решили, обманули их, сколько депутатов проголосовало за или против. Вообще как-то, ну, как-то вот вытерли ноги о них, люди вышли. Это в Ингушетии свобода, поэтому там такие...
Не принято так поступать.
Не
Я
принято так
понимаю?
Поступать.
Вот у меня складывается такое же впечатление. У меня складывается такое же впечатление, что Ингушетия довольно развитая, так сказать, зона в смысле наличия партий, наличия демократических движений, наличия мусульманских разнообразных, опять же, образований, молодежных каких-то структур, каждая из которых сочла своим долгом, ну, вот, негативно отреагировать, сделать какие-то публичные заявления.
Вы знаете, я просто вот категорически не приемлю противопоставление ингушей и чеченцам. Чеченцы тоже очень развитый народ, который...
Хорошо, я просто сейчас говорю о том, что я увидела, изучая историю вот этого вопроса.
Но я могу сказать, что многие чеченцы, в том числе те, которые со мной связывались, и те, которые, я повторяю, находясь в Чечне анонимно, эти люди высказывались, а те, которые не находятся в Чечне, они тоже видят в этом проявление свободолюбия вайнахского народа, который, конечно, они не готовы разделять.
Более того, я во многих там сетях, блогах, комментариях читаю, что чеченцы поддерживают ингуши в этом. Руслан, что скажете? Ой, извините, пожалуйста.
Абасупьян.
Я согласен, конечно, с Надеждой, что не было и сейчас тоже нет чечено-ингушского конфликта. Ну, никогда не было в истории. Поэтому тут даже исторически таких случаев вообще не было. Что касается сегодняшней ситуации, да, действительно, вопросы эти, вопросы, вот территориальные вопросы, они периодически возникали, но они возникали, ну, по большому счету, на уровне руководства республики.
Ну, вот нам коллеги рассказали, да, это три раза происходило.
Да, было. Джохар Дудаев и Руслан Аушев. Они эту ситуацию, ну, в принципе, как бы по ситуации договорились, и не было даже малейшего основания в то время думать, что какой-то конфликт возможен из-за этого, потому что это было по определению невозможно. Плюс и Джохар Дудаев, и Руслан Аушев, у них личные отношения были, ну, как мужские, скажем так, они друг друга уважали и относились. Руслан Аушев был помоложе, он было видно, проявляет уважение как к старшему Джохару. Это
позвонил, ситуация, в том числе,
я, да, я помню эту ситуацию, числе, и да, как-то они достойно вышли из этой ситуации. Я помню, была после этого вопрос поднимался Ахмат Хаджи Кадыров и Мурат Зязиков. И, и они тоже как-то договорились по этой проблеме. Этот вопрос, возможно, он остался так, заморожен. Ну, конкретного решения не было, но они тоже договорились. И Зязиков, и Кадыров, ну, понимали, что ситуация не может развиваться по какому-то негативному сценарию. Да, в принципе, я думаю, даже если захотеть, это невозможно. Хотя тут, конечно, всякое бывает.
Ну, мы вот знаем, да, мы да. должны да,
то есть они тоже эту ситуацию так погасили. Хотя сказать, что она возгоралась, тоже нет оснований. Сейчас вот этот вопрос, который... Вот сейчас этот вопрос поднялся. Подняли вот этот вопрос. Во-первых, честно говоря, я не очень понял, почему так резко. Наверное, все-таки более прозрачно эта ситуация должна была проходить, то есть доводить до людей, кто что хочет, какие, значит, уступки или приобретения, или вообще, как бы все это, насколько все это равноценно.
Или это паритет, да, совершенно.
Да, да, непрозрачная ситуация была. Но если юридические процедуры соблюдены, если нет фальсификации, значит, во время голосования и так далее, если то, что люди говорят о том, что вот есть фальсификации и так далее, конечно, если это соответствует действительности, ни в коем случае нельзя эту ситуацию оставлять такую, какой она есть, потому что в будущем вот незаконность, юридическая незаконность процедуры, она обязательно потом даст еще повод для каких-то пересмотров и так далее. Юридическая процедура должна быть соблюдена абсолютно. Это первое условие. Значит, если, на мой взгляд, сейчас главный вопрос, что вот, депутаты законодательного собрания Ингушетии, если они в первую очередь, они должны этот вопрос как бы выяснить и доказать, и показать людям, что фальсификации не было. Я вообще считаю, что, на мой взгляд, все-таки там было тайное голосование, по-моему.
Да.
Но я считаю, что по такому вопросу, разумеется, должно быть открытое голосование, безусловно. Это, на мой взгляд, одно из грубейших. Нет, закон позволяет, но кроме закона же есть еще другие моменты, которые то, что позволяет одно. Но если есть же вариант открытого голосования, надо было обязательно открытого проголосовать.
Я вот обращу внимание сейчас и нас, и наших слушателей, и зрителей на то, что было произнесено в репортаже коллег, что Конституционный суд призвал к референдуму. Конституционный суд Ингушетии вчера буквально призвал к тому, что нужно провести референдум по этому вопросу и признал незаконным это соглашение. Коллеги, можно мы сейчас послушаем, что происходит в МАГАСе? Руслана Муцольгова я бы хотела подключить к нашему разговору. Руслан, вы нас слышите?
Да, я вас слышу. Добрый вечер.
Добрый вечер. А, расскажите, что сегодня происходило в городе?
Ну, во-первых, сегодня надо отметить, что на ночевку в МАГАСе оставалось около 1000 человек, приблизительно около половины из которых оставались на площади. Все оставшиеся разбрелись по городу в местах, где могли согреться, попить горячего чая. Второй момент – это то, что люди уже ближе к обеду стали собираться. И на пятничную молитву собралось уже больше 10 тысяч. По некоторым оценкам речь идет о количестве приблизительно 15-16 тысяч собравшихся. Безусловно, люди ждали прояснения ситуации. И единственное, что стало известно новое, это появились новые депутаты, те, которые еще не заявляли о фальсификациях, они пришли и подтвердили, что они не голосовали за принятие этого закона о ратификации соглашения между главами двух республик и сообщили, что, безусловно, они занимают позицию, неприемлющую признание этого соглашения законом. Это, в принципе, то, что происходило из знаков событий. событий. Сейчас же происходит то, что люди самоорганизовались. Жители республики привозят горячее питание, воду, помогают старикам. Для женщин и пожилых людей установили тенты, такие шатры, для того, чтобы они смогли укрыться от дождя.
Значит,
как такового политического, так, какого-то решения политического нет пока.
А где находится, собственно, президент? Вот у нас тут противоречивая информация. В каком он городе? Говорят, что его пытаются найти. К народу он не выходит. Информации нету. Что-нибудь понятно нам или нет?
Безусловно, глава республики проводит какие-то встречи с определенными кругами. Он пытается договориться, он пытается как-то преодолеть ситуацию, обеспечить содействие в склонение чаши весов на его сторону. Я не думаю, что он куда-то покинул республику, он находится здесь и проводит встречи. При этом всем вопрос того, что выходит ли он к народу или нет, ну, жители республики 2 месяца от него ждали каких-то объяснений, хоть каких-либо, но он занял круговую оборону и ничего не говорил. И поэтому сейчас людей не интересует его мнение и попытка что-то объяснить. Люди увидели с его стороны неуважение и к мнению населения, и вообще к населению. Ну как могло бы так, что 2 месяца люди ждут от него вопросы, задают ему, а они все молчат.
Руслан, я могу вот вас спросить, а вроде бы, вот формально, я почитала эти соглашения, я почитала там эти условия, вот, ну вроде бы там нет ничего, что могло бы ущемлять интересы ингушей. Меня больше всего волновало, вдруг на этих территориях находятся села или какие-то города, вот Сунжинский район, там одно время это была спорная зона, где обсуждались населенные пункты. Но нет, речь идет о горном массиве, если я правильно понимаю, речь идет о незаселенной территории. Почему у людей это вызывает такую тревогу, такой протест? Можно ли сказать, что люди там что-то опасаются? Или они просто недовольны тем, что администрация Евкурова ничего им не объяснила? Вот что тут главное, по-вашему?
Главная причина – это то, что, как вы сказали, администрация главы республики, сам глава республики, его чиновники не просто ничего не объясняли людям. Они все делали кулуарно, вели подковерные какие-то интриги, и все это делали скрытно от народа. Причем, когда им задавали прямые вопросы, они уходили от них, ссылаясь на проведение в этом районе контртеррористических операций, якобы поэтому растянуты силовики и так далее. Но на самом деле не нужно задавать вопрос о том, что если в этом районе какие-то жилые населенные пункты и так далее. Дело в том, что это исторические места, во-первых. Оттуда происходит, во-первых, 2 очень крупных аршхойских рода, Мержоева и Тичоева. Во-вторых, из этих же мест происходит еще несколько других фамилий. И речь идет о том, что на этой территории находится очень много памятников исторического и культурного наследия. И эта территория вся включена в заповедник РИ Республики Ингушетия. Документальное подтверждение тому, что эти земли принадлежат Республике Ингушетия, это 2 закона, которые были приняты в 2009 году парламентами Чеченской Республики и Республики Ингушетия о границах муниципальных образований обеих республик. Согласно этих 2 законов, границы проходили именно так, как они были до сих пор, с учетом той земли, которая сейчас фактически отторгается от территории республики. И вы отметили изменения, это конфликт 2012 года. Тогда парламент Чеченской Республики принял закон, в котором внес изменения в свой закон и таким образом пытался включить часть Малгобирского района, Сунжинский район и город Карабулак в территорию Республики, Чеченской Республики. Но это абсолютно незаконные были и не имеющие под собой никакой правовой основы акты. Если говорить сегодня, документально можно подтвердить тот факт, что эти земли, которые сейчас фактически переданы, пока еще процедура не прошла до конца, но якобы переданы сейчас Чеченской Республике, они являются землями, которые входят в состав Республики Ингушетия. И новое соглашение специально называется обусловление границ только для того, чтобы обойти процедуру изменения границы территории. И если говорить о том, что якобы где-то обменялись землями, то это игра слов и ложь со стороны руководства республики, только стоит вести на...
Так, у нас что-то с качеством связи немножко подвисло. Значит, я, Руслан, попрошу оставаться с нами на связи. Вот у меня есть вопрос, который я тоже, ну, сижу же, я изучаю социальные сети, как народ на это реагирует. И народ реагирует таким вот образом, что без федерального центра ничего не может быть. Что вот, ну, непонятно, откуда взялась вот вдруг сегодня вот эта идея, что нужно взять, пересмотреть границы или, наоборот, утвердить их. Вот как я считаю, все-таки это был такой жест доброй воли со стороны всех собравшихся, чтобы уже границы наконец, ну, там, утихомирились, говорю я простыми словами обывателя. А вот что мы можем про это сказать? Ну, мы, конечно, не знаем там планов Кремля, да, вот и в степени участия, но тем не менее подписывалось это соглашение при участии полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Прямо вот все фотографии это зафиксировали.
Так. Если мы обратимся к истории того, как разваливался Советский Союз, мы должны помнить о том, что вот эти вот очень странные, как бы ниоткуда взявшиеся межнациональные конфликты были заложены. И заложены они были не кем-то, а Сталином, который, конечно, занимался, да, непосредственно национальными границами. Mm-hmm. И такое впечатление, что этот просто злобный гений, ну, с каким-то дьявольским талантом так расчертил эти границы, чтобы обязательно вот посеять
были
эти зерна.
Были точки конфликта, да.
Мне кажется, что без федерального центра, как вы выразились очень точно, здесь не обошлось, только этот федеральный центр продавливает подобные вещи. И мне кажется, что этот федеральный центр, в котором мы вот непосредственно сейчас с вами находимся, этот федеральный центр понимает, что его время истекает. И он из какой-то вот непонятной злобности, я не буду сейчас вдаваться в конспирологию, как мы видим, эти люди ничего не могут спланировать, вообще ничего.
Мы сейчас про британский скандал, да? Мы намекаем на это.
Мы намекаем, да. И мне кажется, что это просто, ну, вот настолько беспорядочная, бессмысленная и злобная система управления этой страной наступила 20 лет назад, что здесь просто любой конфликт, ну, из ничего превращается, бог знает во что. Возможно, что они действительно хотят как-то так немножечко по-пиаровски прикрыть какие-то свои ужасные темные делишки, которые они там крутят. Но это мы увидим. А я повторяю, что я бы вот не стала так трагически все это воспринимать. Ингушетия дает нам пример прекрасного кавказского войнахского свободолюбия, и она протягивает руку всем своим соседям. И надо сказать, что все соседи, включая даже осетин, которым, в принципе, всегда боязно, а не потребуют ли ингуши пригородный
сейчас
район.
Гришу послушаем, вот он нам этот момент комментировал.
Даже среди осетин, которые, ну, среди молодежи, среди вменяемых политически ориентированных людей, ну, конечно, это вызывает на фоне общего такого утихомиривания всех, испуга, который на всех распространился, как будто по этой стране. Такое свободолюбие, это потрясающе, это нам всем подарок.
Да, чудесно. Есть еще одна версия того, что может быть выгодно Кремлю, но это уже политологи говорят все. Вот последние там 3-4 года это создание управляемого хаоса. Вот очередную точку для того, чтобы, ну, побурлите, люди, побурлите, а мы вами тут поуправляем в этом состоянии. Я сегодня и такие версии, в общем, встречала. Давайте, знаете что, мы послушаем, правда, что нам сказал Григорий Шведов, глава Кавказского узла. Только студии я попрошу показать второй фрагмент. По первому мы уже выяснили, что, да, мы тоже спрашивали у Гриши, это межнациональный конфликт или это недовольство власти. Ну, понятно, что это, в общем, недовольство Евкуровым. Да, вот давайте послушаем прогноз и посмотрим прогноз Григория Шведова. Может ли митинг в МАГАСе привести к каким-то крупным межнациональным противостояниям, в том числе Ингушетии и Северной Осетии, и Чечне и Ингушетии? Пожалуйста.
Я думаю, что митинг в МАГАСе не должен перерасти в межнациональное столкновение. Я думаю, что мой прогноз такой, что этого не случится. Мне кажется, что люди, которые собрались в МАГАСе, хорошо понимают, что у них основные требования к ингушским властям, не к чеченским властям. Но, конечно, причина, основная суть того, почему люди сегодня вышли на площадь в МАГАСе, лежит в плоскости отношений Ингушетии и Осетии, лежит в плоскости пригородного района Северной Осетии, куда ингуши не могут вернуться. Поэтому важно понимать, что реальный межнациональный конфликт имеет значение. Просто на сегодняшний день его нерешенность имеет значение. Нет сегодня конкретно на площади каких-либо националистических требований, каких-либо националистических суждений в адрес Чечни или в адрес Осетии. Но есть напряженность. И если с Чечней ее еще можно разрешить профессиональным информированием, самопросветительская составляющая пока очень сильно хромает в Ингушетии, то Северная Осетия, федеральные власти в избежание эскалации конфликта должны серьезно заняться вопросами, например, раздельного образования в пригородном районе Северной Осетии. Мы знаем сегодня, что смешанное образование есть далеко не во всех школах. Ингуши могут учиться отдельно от осетин, и это не способствует нормализации отношений. Возвращению ингушей в населенные пункты. Нужна помощь для того, чтобы вопросы, подобные тем, что сейчас тревожит ингушей, все дальше и дальше отходили на второй план, чтобы они понимали, что возвращаться возможно, государство в этом поможет, безопасность будет обеспечена. Сегодня этой работы федерального центра не производится в достаточном объеме и достаточной эффективности в той работе, которая производится, тоже нет. И этот контекст влияет. Он не является основным элементом повестки протестующих ингушей, но он влияет. Он подчеркивает, он обосновывает ту уязвленность, которая есть у многих ингушей, на фоне которой территориальный конфликт с Чечней приобретает вот ту особенную остроту, которую мы сейчас наблюдаем.
Итак, Григорий Шведов, собственно, об опасности, да, которая может таить в себе, еще раз говорю, возможная эскалация, возможное нарастание напряженности и видит основную проблему в Северной Осетии, а вовсе не в отношениях между ингушами и чеченцами. Скажите мне, пожалуйста, дорогие коллеги, я студию сейчас имею в виду, не на связи ли у нас Тимур Олевский по телефону? Тимур, прекрасно, мы вас приветствуем. Значит, вы сегодня в Грозном, если я правильно понимаю. Уже вернулся в МАГАС, подсказывают коллеги. Просто замечательно. Значит, расскажите, что вы видели сегодня в Грозном и что вы видите сейчас в МАГАСе.
Здравствуйте. Вы знаете, но это, конечно, контраст настолько колоссальный, как две разные планеты. Во-первых, в Грозном есть интернет и телефонная связь. Мне даже трудно себе представить, сколько денег бизнес ингушский потерял за эти дни из-за того, что просто невозможно вызвать такси, не говоря уж о том, что не проходят платежи, не работают банковские карточки и прочее. Просто Ингушетия перекрыта связь, и понятно примерно, для чего это сделано. Власти республики опасаются призывов людей, которые уже находятся в МАГАСе, к другим ингушам, которые туда если приехали, чтобы они собирались на площади, и таким образом пытаются блокировать возможность распространения информации. Но других идей нет. В Грозном в это время 200 лет городу празднуется очень широко. Весь проспект Путина уставлен сценами, на которых ходят конкурсы, там поют исполнители местные, танцуют лезгинку на призы и просто перед всеми. Ну и не говоря о том, что прямо сейчас в эти минуты в Грозном проходит большой концерт, посвященный 200-летию города. Там Рамзан Кадыров, там очень много артистов, которых привезли. Я просто летел с артистами из Москвы в Грозный, и полный самолет был. И иностранцев, и известные звезды будут. То есть это просто совсем другая история. Вот что касается людей, которые в МАГАСе, они очень тщательно и очень осторожно все время подчеркивают, что, ну, как они говорят, власть травливает вот нас, ингушей и чеченцев. Мы все прекрасно понимаем, что мы братья, и чеченцам это не нужно так же, как ингушам, ингушам так же, как чеченцам, разделять эти земли. Но вот когда я говорил сегодня с, ну, скажем так, с источниками правительства Чечни, с несколькими людьми, я абсолютно точно понял, что по настроению назад дороги никакого этого соглашения нет. И никаких идей о том, чтобы каким-то образом пересматривать этот закон, никто даже не обсуждает. Не знаю, насколько это в Ингушетии также воспринимается, но в Чечне, насколько я понимаю, это воспринимается так же. Мне даже никто не смог объяснить, а почему это было сделано именно сейчас, а не, например, раньше или позже. Так вообще просто там, пришло время, вот и сделали. Потому что постоянно обсуждают на митинге в МАГАСе вопрос, а может быть это все связано с той пресловутой нефтью, которая найдена на этих территориях. Но никаких точных данных об этой нефти нет, потому что геологоразведка не слишком хорошая. То есть есть предположения, и там есть какие-то предпосылки к тому, чтобы она была. Но явно никто не может сказать, так или нет. Ну и, конечно, очень впечатляет работа ингушской полиции. Надо сказать, что ингушская полиция изо всех сил старается уберечь людей от любых каких-то таких действий, которые могут заставить их применить силу. То есть максимально и даже охраняет. И здесь вот интересная история. В Ингушетии работает сейчас более-менее только WhatsApp. И, естественно, там есть очень много групп, в которых распространяется информация, достоверная и недостоверная. Ее трудно очень проверить. Одна из таких вот непроверяемых, но бурно обсуждаемых вещей – это то, что ОМОН ингушский постоянно кого-то из других регионов, другой ОМОН, там, например, Ставропольский, не пропускает в республику. Эта информация повторяется регулярно, поэтому невозможно понять, это несколько таких случаев было или один раз. Вот прямо только что для меня по дороге из Назрани в МАГАС проехал автомобиль с ингушскими флагами. Ну, очевидно, что это люди едут на этот митинг. А еще одна история, которая сейчас очень активно обсуждается, что какое-то участие заметное в решении этого конфликта примет Руслан Аушев. И тоже все с надеждой ждут, что он приедет в республику и что-то сделает. Непонятно, что он может сделать, но что-то он сделать, видимо, должен.
Да, Тимур. Собственно говоря, замечательный рассказ, очень живой. Мы как-то практически увидели все, что там происходит. Если можно, мы еще к Руслану Муцульгову попробуем обратиться. Если скайп нормальный, то вот я еще с Русланом бы хотела поговорить. Да. Угу. Руслан, вы сейчас услышали нас, вероятно, да, вот то, о чем вы говорили. У вас, может быть, появились какие-то добавления информационные по поводу того, что происходит сейчас в МАГАСе. Вообще, конечно, вот эта информация про отсутствие связи, она очень важная. Она очень важная про то, что, ну, видимо, официальные круги стараются вообще поменьше информировать людей о том, что реально происходит. А вот скажите, вас задерживали же несколько дней назад или там приходили с обыском? Какие мотивировки были, что, собственно, хотели узнать силовики, и не прекратились ли эти задержания сейчас? Я сужу по отчету о мемориала ингушского, который, ну, выкладывал эту информацию. Кстати говоря, всем, кто интересуется историей вопроса, кто нас вот слушает сейчас и смотрит, я очень рекомендую посмотреть материалы ингушского мемориала. Там просто очень четко, вот прям с первого дня все расписано. Руслан, пожалуйста.
Ну, в первую очередь я хотел бы отметить, что никакого конфликта между ингушами и чеченцами не будет. Мы два братских народа, и наше братство, оно проверено веками. Наши проблемы, как было сказано, претензии – это только исключительно к Евкуеву. По поводу задержаний, задержания начались еще 25 числа в городе Сунджа. И продолжились они уже, начиная с 26 числа, по тому, что люди стали собираться в городе МАГАС. В общей сложности было 16 задержанных, которые были привлечены к административным штрафам 10 тысяч, и один из них – это я. Безусловно, да, потом прошли обыски, и обыски прошли именно по той причине, что власть опасалась организации митингов. митингов, либо каких-то массовых мероприятий. И их интересовали непосредственно, какая стояли средства связи, там компьютер и так далее, чтобы как-то блокировать работу информационного сопровождения всего этого. И, конечно же, связь уже в Ингушетии отсутствует третий день. Это показывает, что власть действительно боится всей этой обстановки, которая сложилась сейчас в республике, и боится активности населения. Но люди не боятся той ситуации, и даже те преследования, которые были организованы руководством республики, давление через силовиков, привлечение к административной ответственности, людей это не беспокоит. По той причине, что вот административные штрафы, казалось бы, они, безусловно, для нашей республики это тяжелое бремя для каждого безработного. Но жители скооперировались и сказали, что мы оплатим за вас эти штрафы. Вы вышли ради республики, и жители республики возьмут на себя оплату этих штрафов. Речь не о том, что там согласиться с этим сразу и так далее, но это показывает, что население республики едино в своем порыве. И уже около 15 тысяч собравшихся в магазе сегодня. И такая помощь. И привозят, подвозят еду, горячее питание, там, теплую одежду и так далее. То давление, которое организовано властью было на людей, оно не имеет того результата, который его хотели. Да и на депутатов оказывается сильнейшее давление с требованием проголосовать этот закон. Их вызывали, угрожали, обещали различные посулы, но как-то это не произошло.
Вот, Руслан, у меня вопрос еще вот какой. Тимур Олевский только что нам сказал, что он разговаривал с представителями чеченского правительства, и там эти люди уверены, что никакого пересмотра этого соглашения по границам не будет. И никаких, в общем, объяснений о том, почему этот проект возник сейчас, дано не было. И это какое-то противоречие, видимо, между тем, как это видится в Чечне, в администрации чеченской, и тем, как это видится сейчас в Ингушетии. Вот что вы скажете об этом? Это, как это может быть разрешено? Вообще вот этот конфликт, он разрешим какими-то способами? Как полагаете?
Безусловно, все началось с Кремля. Значит, в этом есть интерес именно на высшем уровне, и свой интерес получили здесь все три стороны. Имеется в виду именно подписанты и тот, кто дирижировал всем этим, это Кремль. Такова позиция у нас в республике. И мы видим, усматриваем в этом связь между назначением главы республики Евкурова на третий срок уже, и подписанием этих соглашений именно в такой форме, в которой они сейчас появились. Это говорит о том, что ценой за его третий срок является как подписание этих соглашений. Соответственно, вся плоскость этого спора, она лежит вокруг этих событий. И, конечно же, возникло это, может быть, совершенно случайно именно сейчас. Да, к этому готовились, быть может, этого ожидали, планировали, но вот подвернулся случай, и по случаю они решили сделать именно сейчас. Тем более, что глава республики еще совсем некоторое время назад, может быть, где-то год-полтора назад, он не занимал эту позицию и был категорически не согласен с позицией того, что эти земли принадлежат исторически к Чеченской республике.
Вот очень интересная информация. Спасибо большое, оставайтесь с нами. А я хочу, чтобы мы посмотрели опрос, который сделали коллеги на улицах Москвы. День рождения Рамзана Ахматовича Кадырова. И мы попросили, ну, то есть задали людям вопрос, как бы вы поздравили Рамзана Ахматовича вот с днем рождения. Вот, пожалуйста, ответы.
Как бы вы поздравили Рамзана Кадырова с днем рождения?
Сплясал бы что-нибудь, наверное. Самостоятельнее был. Немножко власти не подпевал. А так все хорошо. Чтобы дальше поднимал республику, но без всяких хитростей и нажимов. Он много хорошего сделал, но поменьше, чтобы заигрывал с властью. Наверное, вот такое.
В первую очередь здоровье. И я так думаю, что у него обширный фронт работы, поэтому, чтобы на все ему хватало сил и времени, это самое главное.
Ну, пожелала бы, как каждому живому человеку, здоровья, конечно, и счастья в жизни, которое он имеет с лихвой, чтобы это продолжалось у него.
Да никак. Не знаю, не вижу смысла мне его поздравлять.
Бодрости духа, оптимизма. И, наверное, больше думать не о людях, а о своих близких, семье, родных, детях.
Привет, с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов в труде!
От всей души поздравила бы. Это наш ближний сосед. Всегда рада его таким решительным действиям. И от всей души с праздником.
Ну, просто бы его поздравил. Ну, без всякой речи какой-то. Просто с днем рождения, с праздником. Он же обычный человек, как мы. Какие-то общие слова, как в открытке пишется или на рассылке на почте, что-то вроде того. Ничего экстраординарного, я думаю.
Ну, не знаю, мне кажется, что день рождения – это какой-то, наверное, близкий праздник. Все-таки мы поздравляем людей, которые близкие, поэтому, наверное, никак. Не знаю, что ему надо, поэтому сложно. Я думаю, все докажут, что ему надо, поэтому ничего желать не буду.
Просто поздравил бы. Очень скромно. С днем рождения, Рамзан Ахматович. Счастья, здоровья, благополучия, финансового, духовного.
Я бы его не поздравляла с днем рождения.
Никак, я даже не знал, что у него день рождения. Все работает на благо России. Что я могу ему сказать?
На благо России пусть работает, Рамзан Ахматович. Одно крайне неполиткорректное пожелание мы не смогли включить в этот опрос, потому что, в общем, там было не пожелание здоровья совсем, а совершенно другое пожелание. Вот в контексте этого дня рождения еще сегодня несколько таких шуток или замечаний. Возможно, это соглашение – это подарок Рамзану Ахматовичу ко дню рождения, но, возможно, этот подарок не является... в общем, он является чем-то вроде троянского коня. Вот чем-то это соглашение является документом, который несет в себе очередное зерно противоречий. И, возможно, для Кадырова, как и для Евкурова, впрочем, это скорее головная боль, чем история, которая ставит точку в этом долгом диалоге о границах. Абусупьян, ваш комментарий.
Ну, я сейчас можно, конечно, придумывать все, что угодно, по факту, имеется в виду происходящего, да, и день рождения, и остальное.
Ну, как я уже сказала, это скорее, в общем, ирония. Ну,
да, скорее ирония, я говорю, это связано с днем рождения. А с другой стороны, не очень понятен смысл. Может быть, действительно есть какое-то такое лицо на высшем уровне, я не знаю, кто у кого, у которого есть какие-то дьявольские планы, далеко идущие, но это тоже может быть, я не знаю, сейчас уже ничему не удивляешься. Вот. Но разумного объяснения вот этой ситуации, честно говоря, нет. Непонятно, кто инициатор вот всего этого.
Да,
кто
на вышел самом деле, по открытым источникам предложено. Это нельзя
Конечно,
понять.
Конечно, да. Очевидно, что, как говорил Мусоргов, без Кремля тут обойтись, такой серьезный вопрос не может. Даже по закону, без согласия федерального центра, Конечно. Вопрос территориальных разграничений.
Споров, разграничений.
Это невозможно. Но, было принято решение, оно было согласовано. Я не думаю, что Евкуров хотел сделать что-то плохое для ингушского народа. Не думаю, потому что он, на мой взгляд, все-таки... за интересы ингушей, вот, были и раньше какие-то высказывания, он достаточно национально ориентированный, мне кажется, человек. И мне кажется, сегодня то, что ингушское общество такое свободное, там нету этой жесткой вертикали власти. Я помню, как Верховный суд Ингушетии прямо вставал в оппозицию Евкурову, и так далее. Это невозможно представить в некоторых других регионах. Поэтому
не
это,
будем показывать пальцем.
Да, и я думаю, что в этом тоже есть его заслуга. Я-то его хорошо не знаю, но факты говорят о том, что люди собираются, люди значит, высказывают. Есть различные, эти власти, которых в Российской Федерации нет, судебная власть, как бы, проявляя свою независимость и так далее. Что мы обсуждали, ну, адвокаты, мои коллеги, земляки, мы еще думали, как это возможно, потому что именно вот фактически только в Ингушетии это и есть. Вот поэтому тут, наверное, все-таки хоть небольшая, но заслуга этого человека есть. А что касается шагов, какие шаги необходимы для разрешения этого, ну, мне кажется, что не надо сейчас ломать ингушский народ, принуждать его, безусловно, принять вот решение, которое там кто-то там договорился, конечно, это тоже недопустимо, это, ну, некрасиво. Мне кажется, допустим, чеченской стороны очевидно, что все эти права и полномочия, все это делегировано Рамзану Кадырову, то есть с этой стороны все понятно. Вот. С другой стороны, на сегодняшний день ингушское общество, видно, что оно отказывает в поддержке Евкурова в этом вопросе. Это значит, надо этот вопрос каким-то образом решать, естественно, с привлечением Кремля, потому что, безусловно, лидеры ингушского народа, безусловно, они будут прислушиваться к Кремлю. Но это данность, это факт. Это,
я поняла, но да, мне кажется, совершенно да, нормальное предложение Конституционного суда о проведении референдума.
Референдум тоже возможен, почему бы нет? Ну, хотя бы для начала выяснить, как я уже говорил, вопросы, были ли эти фальсификации. Это что же недопустимо в таких вопросах?
Ну, как нам сказал Руслан, да, они уже работают над этим. Уже
там вопрос тоже
выясняется все это.
И самое главное, я помню нашу историю, имеется в виду чеченского народа, относительно недавнюю. Все эти вопросы, в конце концов, все эти процессы, значит, разного рода проходимцы, вот они итоги оказываются вот во главе вот этих процессов. И эти проходимцы, к сожалению, они создают большие проблемы для не только там для себя. Для себя, может быть, они не создают, но для народа.
Будем надеяться, да, что вот в этот раз все будет иначе. Давайте будем надеяться, что все-таки в этот раз все...
Вселяет надежду то, что и все понимают, что нет у чеченского народа претензий к ингушскому, и ингушского народа претензий к чеченскому народу нет.
Сегодня мы, все об этом говорят, это, да, люди со всех сторон.
Все говорят.
Да.
И но, не то, что говорят, и я знаю.
Друзья мои, вот мы сейчас потихоньку уже движемся к завершению программы. Я хочу послушать еще раз Шведова. Задали мы вопрос, чего боятся люди. Понимаете, вот простые люди. И в Чечне, и в Ингушетии. Вот все-таки, как это, на Бога надейся, а сам не плашай. И лучше иметь всю картину или представлять себе всю картину. Я очень не люблю эсхатологию, то есть апокалипсис, дурные сценарии, но на всякий случай нужно быть осторожными. Покажите нам фрагмент с Григорием.
Ну, во-первых, надо прояснить насчет сел. То есть не очень, не очевидно, что мы говорим про какие-либо села. Например, власти это отрицают. Один из лидеров оппозиции говорил Кавказскому узлу про Нижний Пседах. И эта информация тоже не находит подтверждения. Не очевидно, что есть конкретные села, которые отходят Чечне. И именно в этой сфере нужна просветительская работа. Именно это должны сделать власти. Показать более подробно, более детально, отправив туда операторов, отправив туда лидеров оппозиции, те конкретные места, которые отойдут в Чечне. Показать, что там, например, нет сел, как они это утверждают на словах. Показать это картинкой, показать это людьми, которые поедут туда непосредственно на место, что было на протяжении последнего времени затруднительно. В этом районе была объявлена контртеррористическая операция, которая как раз ограничивает доступ в район. Чего боятся люди? Действительно, многие люди считают, что доступ может быть ограничен, хотя заявление, например, Рамзана Кадырова прямо обратного характера. он говорил о том, что доступ будет свободный. Более того, власти уже успели отчитаться еще до начала протеста о демонтаже контрольно-пропускных пунктов или пунктов сложно трактовать, какую роль они могли выполнять между Чечней и Ингушетией, которые как-то самопроизвольно возникли на том витке противостояния, который предшествовал митингу. Я думаю, что многие не понимают, чего они боятся. Я думаю, что многие страхи не особенно рациональны. Я думаю, что проблема именно не в конкретных территориях, хозяйствование на которых будет затруднено, по крайней мере, с ингушской стороны. Проблема в незнании, непонимании точной фактуры по поводу отошедшей земли. И очень много спекуляций, очень много слухов, которые нужно развеивать, а вместо этого в спешном порядке в трех чтениях принимается законопроект. Вместо того, чтобы развеять слухи и показать реальную картину, что конкретно уходит к Чечне. Например, с чеченской стороны ситуация более очевидная, и, к слову сказать, целый ряд жителей Чечни заявил Кавказскому узлу о том, что они не вполне довольны, о том, что они потеряют земли, которые использовали ранее, сельскохозяйственные земли. Я говорю про жителей Натеречного.
Григорий Шведов, ну, это, да, действительно, это не только, чтобы, ну, вот те, кто нас слушают, тоже понимали, что не только ингушскую часть там отдают Чечне, и чеченская часть переходит по этому соглашению в сторону, значит, Ингушетии, но это действительно проблема, что называется, хозяйствующих субъектов. Надя, давайте подведем итоги, у нас, собственно,
знаете,
2 минуты.
Просто я категорически против того, чтобы мы навязывали войнахам какую-либо роль Москвы как рефери, как судьи, потому что все, что делает Москва, она только делает хуже для людей.
Но потому что понимания нету, специфики региона,
видимо. Дело даже
видимо
не в том, что понимание, а дело в том, что это империя, которая нависает над Кавказом, которая не знает, что делать с этими свободолюбивыми людьми, и которая всячески старается угнетать их и унижать. Так вот, как только ослабевает федеральная власть или исчезает, это произойдет рано или поздно, при нашей жизни или после нашей жизни, Кавказ будет свободным, там не будет этих границ, там не будет хозяйственных споров, там не будет вот этого всего того, что мы так сейчас скрупулезно обсуждаем и что просто унизительно для людей, потому что каждый горец, каждый кавказец знает, где находится его земля. И Цычоевы точно знают, где в Сунже находятся их семейные земли. Поэтому это мы даже как бы подыгрываем федеральному центру, что мы это обсуждаем, а это неправильно.
Хорошо, Надя, спасибо. Ну и последнее выступление Руслана Муцульгова я бы хотела услышать. Значит, ну, может, мы вам пожелаем чего-нибудь. Руслан, чего бы вы сами себе хотели пожелать, и боитесь ли вы чего-нибудь?
Ну, я хотел бы, чтобы вы нам пожелали скорейшего разрешения данной ситуации и исполнение наших требований, требований митингующих, тех, кто собрался на площади, одно из которых требований – это отставка Ивкуева, человека, который привел к этому конфликту, к усугублению общественно-политической ситуации. И, безусловно, в данном случае республика хочет провести референдум по данному вопросу, либо снятие, аннулирование этого соглашения.
Руслан, огромное спасибо. Мы завершаем наш сегодняшний разговор, который мы назвали «Народ против Евкурова». Это еще одна ироническая цитата. Мы с интересом будем смотреть за тем, как развивается ситуация в МАГАСе. Спасибо, Надежда, спасибо, Абусупьян, спасибо, Руслан. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».